Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Светлый вечер на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, мой коллега Константин Мацан.
Добрый вечер.
В гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фоман». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Вы знаете, очень рады тому, что вышел новый номер журнала «Фома».
Спасибо.
И обложка такая, вот я подумала, что, может быть, это одна из башен Москва-Сити, а вы меня поправили, что это башня Вавилонская. Да еще и работа Брейгеля. Спасибо большое за уточнение.
Да, всегда
то...
рад.
Спасибо автору обложки, художнику.
Чем заканчиваются попытки построить рай на земле? Очень интересно, вы тему сформулировали. Если позволите, вообще несколько слов об этом номере в качестве анонса. Да, мне бы хотелось, чтобы вы сказали, какие материалы для вас кажутся здесь наиболее значимыми, для того, чтобы мы могли наших слушателей сориентировать, да, чего им ждать от этого номера. Вот я знаю, например, там есть интервью с вашим другом еще с институтских времен Алексеем Николаевичем Захаровым, главой компании «Суперджоп», который рассказывает о своем пути в храм и о том, как...
Даже удивительно, что вы его заметили, Алла Сергеевна. Да, действительно, это интервью с Алексеем Захаровым, замечательным человеком, замечательное интервью, прекрасные фотографии. Ну, это вот история нашей боевой юности.
История боевой юности, если можно, поподробнее.
История и прихода Леши в храм, и, собственно, того, чем он сейчас занимается, рассказ о том, чем он сейчас занимается. Но поскольку это действительно одна из крупнейших компаний в России по подбору персонала, работающих в интернет, «Суперджоп», то мне кажется, что, в принципе, очень интересно, особенно в наше непростое время, будет почитать про то, как это все устроено, да, и получить, наверное, даже какие-то, может быть, практические советы. Вот у компании есть такой лозунг: работа должна доставлять удовольствие. И вот это принципиально они там, так сказать, подбирали каждое слово. Там, я помню, мы даже обсуждали в свое время, там, что приносить. Он говорит, нет, приносит радость, а вот доставляет удовольствие и так далее. Вот, и здесь, мне кажется, вот эта тема всегда актуальная, для, наверное, для всех, по крайней мере, работающих.
Да, вот по крайней мере работающего человека. Можно вопрос к вам? А вы считаете, что это не утопичный лозунг? Работа должна доставлять удовольствие?
Да нет, потому что иначе это как-то вот совсем уже, если работа не приносит радости, не доставляет удовольствия человеку, то, в общем, тогда получается, что он занимается ей без желания, и это, знаете...
Просто всего... зарабатывает деньги, но огромное число людей именно так и делают, именно так свою работу воспринимают.
Я понимаю, но огромное число людей говорит ежедневно глупости, это же не значит, что мы будем это рассматривать в качестве некоего образца для подражания или нормативно, или и нормально существующей модели, правда? Поэтому речь идет о том, что если человек, ну, это такая очевидная вещь, да, если работа не доставляет удовольствия, значит, он ее делает без удовольствия, значит, это сказывается на его настроении, на производительности труда, на успехах компании в том числе и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень такое очевидно правильное размышление. И, ну, тут много всего
Владимир
другого
Романович,
интересного.
А вот вы же работаете в церкви. То есть да. У вас вообще очень необычная работа. Для многих это может казаться странным, а может даже несовместимым. Работа, там, карьера и церковь.
В церкви и удовольствие. Обычно,
в церкви, да, еще и удовольствие от работы в церкви. А вам работа ваша доставляет удовольствие?
Ну, безусловно, особенно потому, что вот в рамках этой работы в рабочее время можно прийти на радио «Вера», почти в рабочее время, записать замечательный эфир с прекрасными ведущими, и, в общем, это доставляет тебе удовольствие, и ты, в общем, при этом на работе, Так что, в общем, как-то все очень даже хорошо.
Вышли из положения.
Да, но если серьезно говорить, конечно, а как? Мне, видите, ну, в данном случае, вот поскольку Алла Сергеевна вспомнила про это миллионы людей, которые, вот, может быть, по ее мнению, вот, без особого удовольствия ходят на работу, я могу сказать, что вот у меня, по крайней мере, в жизни вот такая милость Божья, я вообще никогда не занимался тем, что мне интересно, что мне никакого удовольствия не доставляет. И в этом смысле я понимаю и часто сталкивался, и, в общем-то, когда сам выбирал, чем мне заниматься, и потом постоянно сталкиваюсь до сих пор со студентами, с какими-то детьми друзей, вот с этой ситуацией выбора. Это же сложно, да, найти себя, и многие там так и не находят или ищут всю жизнь. Вот у меня как-то вот, я считаю действительно, что это большая такая... Большой подарок от Господа, что у меня есть такая возможность, и, собственно, я мечтал преподавать, я преподаю, я хотел служить церкви, мы сделали журнал «Фома», и потом меня, как я считаю, призвали вот на это служение, ну, на эту работу. Мне сложно говорить о каких-то карьерных категориях, потому что, собственно, у меня максимально возможная позиция для мирянина, как говорят в церкви, для мирянина, как пишут в словарях. Вот, поэтому как-то мне здесь в категориях карьеры я не очень это все рассматриваю, а вот именно как призыв, да, он прозвучал, вот, и я пришел, и вот в меру силы таланта, как говорит один замечательный человек, пытаюсь здесь что-то такое сделать вместе со своими друзьями и коллегами.
Седых волос прибавилось, Владимир Романович, за последнее время у вас.
Это не обязательно связано с работой.
В терминах карьеры понятно, а в терминах удовольствия. Вот обычно же призыв воспринимается как что-то такое, нужно куда-то идти, все бросить, все оставить, исследовать, там, не знаю, благословению или как-то по-своему понимаемой воле Божией, а к тому же, что когда это церковь, это такое благое дело, что тут тянуть лямку.
Ну, давайте, чтобы мне не доказывать не мои лозунги, да, я могу сказать, поменяем удовольствие на удовлетворение, да, в этом смысле удовлетворение не от результата, может быть, своей работы, потому что как-то своей работой всегда недоволен, да. Вот я сейчас наш эфир закончится, я выйду и буду думать, а почему я вот на такой замечательный вопрос Константин Михайлович сказал не вот это, а вот ту глупость, которую...
Это называется коридорный синдром.
Которую я сказал в эфире. Видите, сложно общаться мне с интеллектуальными людьми.
Я буду думать тогда, что же не то спросил.
Синдром, да. Вот. Поэтому, безусловно, конечно, мне действительно интересно и... То есть я вообще, знаете, это рассматриваю как некий вот такой подарок, потому что вот работа – это то, чем, собственно, ты и хотел заниматься, и то, что тебе интересно, то, что тебе нравится. Вот.
Дальше возникает вопрос, что человек в жизни должен сделать, чтобы ему так повезло, как вам?
Ну, а это ведь не значит, что этот подарок дан мне за какие-то заслуги. Я это рассматриваю как некий аванс, да, и возможность. Может быть, в более сложных условиях я бы ничего не смог сделать. Поэтому, знаете, как всегда говорят, есть такая одно из, ну, мы не знаем, мудрость, правила, связано с христианской аскетикой, когда человеку начинает казаться, что вот все уже так плохо, что вот ему уже некуда, так сказать, деваться, можно вспомнить, как в одной умной книге написано, что даже ведь хозяин не нагрузит лошадь больше, чем она может вынести. Почему ты думаешь, что тебе Господь дает вот тот крест, который не по силам? Или, знаете, из этой серии, если вот эту тему развивать, замечательно есть история, когда, ну, такая притча, когда человеку был сделан такой подарок, ему было разрешено самому выбрать свой крест, который он будет нести.
Он выбрал самый маленький.
И он копался долго, вот искал, как-то не желая себя нагружать, нашел, вынес самый маленький, говорит, вот, поменяйте мне, я хочу вот этот. А ему был дан такой ответ, а это твой и есть. Вот, поэтому вот человеку дается, в общем, то, с чем он может и в состоянии справиться.
Вернемся к журналу «Фома».
С большим удовольствием.
Тема номера, которая посвящена гуманизму. Вообще она заумная, вот я вам хочу сказать. Я почитала номер, да?
Ну, раз в год можем себе позволять такие темы.
Раз в год? Это норма такая, да? Раз в год. Раз в год можно заумную тему.
Раз в два. Раз в два в год или раз в два в полтора года.
Вы могли бы озвучить какие-то основные мысли, которые там звучат? Потому что, когда открываешь, начинаешь просматривать, сразу возникает вопрос, а зачем?
Вы знаете, эта тема, конечно, она все-таки... Я бы не сказал, хотя мы ее так, собственно, так ее полемически назвали, и по-журналистски, наверное, «Смерть гуманизма», да, с таким намеренным заострением. Вот. Конечно, здесь нет такого академического обзора всех там гуманистических теорий, концепций, там, зарождения гуманизма и так далее, мы все-таки пытаемся рассмотреть отношение к человеку, собственно, в христианстве, да, как, каково оно в Евангелии, каково оно вот, в христианской, в истории христианской мысли и в жизни христианина. Вот. И чем это отличается от, ну, того, что условно очень, понятно, что это широкое такое, широкая категория, можно назвать светским гуманизмом. Да? То есть вот, есть ли вот в этом гуманизме внехристианском, или, может быть, даже антихристианском, есть ли там действительно подлинная любовь к человеку? Да? Или все-таки вот эта связка, которую нам ультимативно Евангелие называет, «возлюби Бога», да, и возлюби ближнего, то есть одно без другого невозможно. Насколько вот она обязательно, почему христиане считают, что это неизбежно? Да, почему вот... Я для себя когда-то, это, знаете, может быть, я был недостаточным гуманистом, вот, но если не пересказывать тему, что, наверное, не совсем благодарное занятие, вот, я когда-то вот для себя сформулировал это так, что очень сложно любить людей, потому что, в общем, ну, не нужно быть сверхвнимательным и наблюдательным человеком, чтобы видеть, что кто-то там не очень умен, кто-то, напротив, так умен, что тебе даже как-то вот неловко с ним рядом находиться, кто-то там некрасив, кто-то вообще безобразен, а кто-то ужасно красив и от этого
тоже
неприятно и так далее. И вот как-то вот мы, все люди, которые нас окружают, вот так просто довольно не такая уж легкая задача их полюбить. И вот для меня таким совершенно понятным и единственным вообще возможным условием любви человека к человеку является любовь человека к Богу. И это меняет просто все совершенно. Вот. И вот мы, наверное, вот в этой логике пытаемся рассуждать, так или иначе, в теме номера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома», сегодня в «Светлом вечере» на радио «Вера».
Владимир Романович, если позволите, я задам вопрос, который у меня в связи с чтением темы номеров в «Фоме» возник.
Угу,
и
конечно.
Я понимаю, наши слушатели, скорее всего, номер еще не видели, он только-только поступил в продажу. Но постараюсь сформулировать так. Да, вот смотрите, на протяжении всей темы номера рассматриваются разные течения, которые возникали в истории человечества и предлагали людям построить рай на земле. Там коммунизм, да, анархизм, либерализм. Они вот измы разные, да, о чем, кстати говоря, ваш коллега, заместитель главного редактора журнала «Фома» Владимир Гурболиков говорил у нас в эфире, говорил очень обоснованно, с позиции своего личного опыта. Угу. Да, вот, рассматривая
и написал
все эти...
в колонке в этом же номере журнала.
Да. Он рассматривает разные вот эти самые измы, да, и поясняет, почему они несостоятельны. Да? Собственно, вот в теме номера здесь речь об этом тоже идет.
Да, безусловно.
А дальше у меня, как у читателя, возникает вопрос. Ведь все эти измы, они появились не в безотносительном там, в связи с христианством пространстве, они появились в христианской культуре. Mm-hmm. То есть они все возникли в тот момент, когда христианство уже несколько веков, довольно прочно, да, было в сознании людей.
Mm-hmm.
И, может быть, это значит, что для там, разных категорий людей христианство там, казалось и кажется до сих пор несостоятельным, например. Ведь пытаются найти альтернативы, там, спасение в других теориях,
да, да,
и прочее.
Понятно, они не являлись несостоятельными, они как раз-таки являлись так или иначе, на них лежат отблески христианства, на многих из этих теорий, либо есть там прямое искажение каких-то христианских мыслей, но, понимаете, ведь тут, конечно, вот, ну, мы говорим с позиции христианина, а позиция христианина заключается в том, что вот это вот величайшая трагедия человеческой истории, или, может быть, трагедия, с которой началась человеческая история, это потеря Эдема и того состояния, в котором человек был сотворен, то есть состояние прямого богообщения и состояние любви, она привела к повреждению человеческой природы и вообще всей Вселенной. Что важно понимать, да, что результат грехопадения, он ведь связан не только, он проявляется не только в том, что человек стал другим, но и мир стал другим, и отношения человека с природой стали другими, и в самом тварном, в самом сотворенном мире тоже стали другими, потому что вот об ином состоянии мы читаем о том, что волк там с ягненком, да, не будут конфликтовать, скажем так, говоря современным языком. Поэтому, естественно, любая попытка, попытка построить рай на земле какими-то, собственно, земными методами, предлагая любые измы, она с точки зрения христианства утопична. Точно так же, как любая попытка полностью исчерпать земными методами какой-либо конфликт. Да? Вот могут ли государства, там, воюющие или враждующие, прекратить вражду какими-то средствами дипломатии, там, военными, еще каким-то? Могут. Могут ли государства исключить в будущем появление подобных конфликтных ситуаций? Нет. Почему? Потому что с христианской точки зрения причиной этого является не та или иная политика государства. Да? Это уже следствие первопричины, которая является расположение человеческого сердца. Да, как говорит Спаситель, из сердца человека исходят злые помыслы там, и так далее и тому подобное. Да? Поэтому с этой точки зрения... И, кстати, посмотрите, история постоянно ведь это подтверждает. Да? Возьмите даже, чтобы далеко не ходить, вот наше время, когда, как говорят международники, прекратилось противостояние вот это биполярное, да, то есть с распадом Советского Союза мир стал другим. Вот он до этого был так называемой биполярной системой, то есть два полюса было, условно скажем, капиталистический мир и вот советский блок. Да, вот они противостояли друг другу. И когда рухнул Советский Союз, все стало меняться, там Берлинская стена рухнула, объединение Германии, все говорят, о, говорили, ожидания были какие. Посмотрите, вот, наконец, сейчас все будет по-другому. Мир станет намного более мирным, намного более предсказуемым, международные отношения будут замечательные. Что произошло? С точностью, да наоборот. Да? Мы понимаем, что я сейчас ни в коей мере не пытаюсь там что-то хвалить, да? Но мы понимаем, что вот эта система противостояния, она была намного более предсказуема, потому что она была, знаете, как говорят, стабильно-тяжелое состояние у пациента, да? Она была стабильной очень. А сейчас, ну, потому что боялись просто нарушить равновесие и всячески его сохраняли. То есть риторика там могла нарастать, ослаблять, но само по себе система очень была стабильная. Вот. А мир намного менее стал предсказуемым. И эти вот прошедшие там годы, они это подтверждают. И текущая ситуация. Да? Вот. Кто-то там ее сравнивает с той, но, конечно, нельзя в одну реку дважды войти, поэтому новая ситуация, новые отношения. Конечно, для христианина первопричиной этого все равно являются не те или иные, в первую очередь, действия политиков там, да, или целых там, государств, как коллективного политика, а все-таки, конечно, расположение человеческого сердца. Поэтому любые измы, простите, что так долго, но возвращаясь к вашему вопросу, они именно поэтому несостоятельны с христианской точки зрения.
Они понятно, почему несостоятельны, непонятно, почему они возникают.
Как? Ровно поэтому они возникают. Они возникают, потому что люди хотят менять не себя. Понимаете, вот в чем фишка, так сказать. Дело в том, что есть два метода изменения окружающего мира. Ну, я сейчас огрубляю, конечно. Да? Один метод, которым... идут в основном, ну, скажем так, общественные деятели. И дай им Бог здоровья, и пользы, и прочее. Но если он второй метод не учитывает, то тут нужно понимать, как минимум нужно понять его ограниченность. Метод заключается в том, что давайте мы изменим людей и мир вокруг себя. Да? Мы же знаем, как нужно. Да? Давайте мы там реформируем экономику, сделаем то, все, пятое, десятое. В этих программах много правильного. Особенно если ты понимаешь их ограниченность и, ну, не то чтобы утопичность, но невозможность полного воплощения в жизнь. Другой метод говорит нам, который описан в Евангелии, вот методология изменения мира, она говорит нам о том, что когда ты критикуешь там другого ближнего своего, да, там есть замечательные слова. Что же ты видишь сучок в глазу брата своего, не видишь бревна в своем? И дальше замечательные слова. Обычно эту фразу цитируют, а забывают продолжение. А продолжение следующее. Лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза своего ближнего. Это принципиальный момент. То есть, чтобы изменить другого человека, нужно измениться самому. К сожалению, человеческая жизнь так устроена, что люди, которые концентрируются на изменении себя, называются монахами, сидят в монастырях и общественной деятельностью занимаются очень мало. Хотя, как бы они,
хотя, к сожалению,
как бы, ну, я условно говорю, да, хотя как бы они не убегали от мира, да, вокруг них все равно, ну, сейчас не буду говорить то, что все понимают, там, школы, все образование европейское и так далее. Вот. Поэтому здесь вот, и это то, что сказал Серафим Саровский, да, это ведь тоже, это евангельская мысль, просто выраженная вот старцем Серафимом в 19 веке. Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Да? Ну, правда, спасутся, а не обустроят, так сказать, земную жизнь. Просто здесь, ну, корреляция тоже существует. Она не прямая, но она, безусловно, или не безусловная, но, конечно, существует обязательно.
Владимир Иванович, вот. А значит ли та фраза евангельская, которую вы процитировали, ее продолжение, что когда узнаешь, как исправить себя, поймешь, как исправлять ближнего?
Да.
Что все-таки задача по исправлению ближнего перед христианином стоит?
Ну, здесь мы уже, так сказать, вступаем
учись,
на...
Учись, поганец, как жизнь надо, я тебе покажу.
На почву толкания. Вот в том-то и дело, что ты никогда так не скажешь. Вот когда... Потому что ведь, понимаете, тут же ведь Евангелие тоже нужно по возможности в комплексе воспринимать. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это ведь неразрывные фразы, да? Ты, если ты себе так говоришь, ну, тогда ты и ближнему уж. Но с собой-то мы нянчимся еще как, да? Вот. И даже когда называем себя поганцем, как-то это, знаете, как в одном фильме сказано, кто-то человек говорит, ты дурак. Он говорит, не надо так говорить. Так ты, говорит, только что сам себя назвал дураком. Знаешь, говорит, я-то себя могу назвать как угодно, а когда ты говоришь, это звучит немножко так отрицательно. Да?
Но я в данном случае тоже процитировала известную фразу.
Да-да-да.
Поэтому,
да, я поэтому говорю, что здесь вот, конечно, означает, что и другого тоже человек исправляет, но это совершенно, это может означать совершенно не то, как нам представляется. То есть здесь же я недаром вот эту вторую часть фразы, тогда ты увидишь как. То есть вот это как может быть вообще лишено прямого такого дидактического воздействия.
Да, понимаете? Прямого обращения, да, к тому,
да,
же агрессии.
Да, потому что когда говорят, вот как там, как может там воспитывать студентов преподаватель вуза? Да как? Всем. Вот он воспитывает постоянно внешним видом, речью, там, лексикой, шутками, которые он позволяет себе или не позволяет. Да? Вот, поэтому здесь, конечно, человек самое сильное, тем более, если, как говорят психологи, да, что контакт между людьми осуществляется иррационально, да, большей частью и вообще на невербальном уровне, то, конечно, вот то, как человек себя ведет, как он, какое он производит то, что мы называем впечатление, да, оно может быть сильнее даже тех слов, которые он произносит нередко. Вот. Но здесь есть другая сложность. Вот значит ли это, что, скажем, любая общественная деятельность вот с этой точки зрения воспринимается как негативная, невозможная? Конечно, не значит. Конечно, не значит. Просто вопрос в том, что вот это и есть... Понимаете, как вот для меня это, вот эти размышления, они являются безусловным подтверждением того, насколько наша вера близка к жизни. Вот нас ведь учили, я это, по крайней мере, очень хорошо помню, один из самых сильных тезисов таких атеистических в советское время было в том, что религия – это все максимально далеко, потому что это выдумки, значит, это к реальности, да, абстракция, сказка, все что угодно, но это к реальности не имеет никакого отношения. На самом деле получается, что к реальности не имеют отношения измы, потому что они, во-первых, рассматривают человека как некую там, нулевую такую величину, да, у которой нет, вот, он, его поведение обусловлено только рациональными схемами, а не какими-то другими вещами. А во-вторых, они говорят, что вот если так, то мы получим вот такой-то результат. Но жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию. А почему не поддается? А ровно именно потому, что искажено, да, человеческая природа повреждена. И поэтому здесь человек, он меняется не тогда, когда, не только тогда, когда вот эти условия все создаются, да, а когда он меняется изнутри. Конечно, все это взаимосвязано, конечно, там и так далее. Вот. Но здесь вот понимание ограниченности любых измов, это и есть максимальный реализм такой, понимаете, вот реалистичность.
Еще один изм, между прочим. Реализм.
Поймали, да-да-да.
Настоящая реальность.
Не буду даже спорить.
Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Константин Мацан, Яла Митрофанова. Встретимся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».